Добрый день! Сегодня в эфире радио «Воскресенье» программа «Молодежное служение» и я ее ведущая Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с воцерковленной молодежью, с их жизнью самореализации и несением служения в мирском обществе. Сегодня мы поговорим с Натальей Полозниковой. Привет, Наташа, расскажи немного о себе.
Привет, Маша, я очень рада тебя видеть и рада, что ты наконец-то добралась до Собора Успения, где находится моя работа сейчас. Уже на протяжении 4 лет работаю в службе милосердия, и с приходом сюда жизнь, можно сказать, кардинально поменялась. Как раз-таки с приходом, начав сначала доброволить, потом работать в службе, как раз-таки и начался путь моего воцерковления, потому что ранее я просто приходила в храм, о чем-то просила, ставила свечку, и на этом, в принципе, общение с Богом заканчивалось. Но одно из условий при трудоустройстве – это воцерковленность, то есть участие в церковных таинствах, чтобы человек все-таки не отпадал от Бога, потому что это в работе очень важно, тем более, что какие-то, может быть, такие мирские понятия, грубо говоря, здесь не работают. То есть если, допустим, здесь очень много делается по послушанию, и, наверное, светскому человеку было бы очень сложно что-то там воспринимать, вот, чтобы не было какого-то протеста. И да, добровольчески начала с детского направления, и параллельно был автобус милосердия. В принципе, за время добровольчества я поняла, что не людям, подопечным, да, нужна наша помощь, а скорее всего нам, потому что когда я видела в автобусе милосердия своих одногодок, которые уже были, стали бездомными, и я понимала то, что очень многое зависит от того, как мы воспринимаем ту или иную информацию, будем ли мы с этим бороться, либо как-то, что-то в штыки воспринимать. И да, милосердие — это такая школа жизни, которая в дальнейшем очень помогает какой-то личной жизни, при каких-то там своих обстоятельствах. Это, знаешь, Маша, когда ждала тебя и думала о том, как вот менялся мой характер с приходом в милосердие. Если представить, что осколок стекла, который вот только-только разбилась бутылка, и края очень острые, то есть там легко можно пораниться и прочее, а вот милосердие — это как водичка, как море. Стеклышки, грани начинают стираться, и такая прям мягкость такая какая-то появляется именно в гранях, то есть стараешься не ранить других людей. Еще пример из жизни. Моя одна подруга, Женя Ширяева, ты недавно тоже брала у нее интервью. Мы сейчас с ней хорошо общаемся, дружим. И раньше, когда я только-только стала координатором акций, мы встречались с ней на площадке, и у меня какие-то свои амбиции, у нее амбиции, и вот просто как два огня с ней сталкивались, и мы никогда не подумали, что мы сможем с ней дружить. И сейчас вот спустя вот 4 года отношения выстраиваются. То есть именно на этом примере я вижу, как меняется характер человека, когда он начинает приходить к Богу, когда все-таки он участвует в таинствах, как очень сильно в жизни меняется. В общем, если кто-то хочет изменений в своей жизни, обязательно приходите в службу милосердия. Изменения не заставят себя вообще ждать.
Ну, я предлагаю немножко отступить от службы милосердия, и я бы хотела спросить, какое у тебя образование все-таки, вот по какой стезе ты изначально выбрала свой путь, и работаешь ли ты по этой специальности, или ты изменила направление?
Да, направление изменилось волей судьбы, волей Бога в 2015 году. А до этого момента я работала экономистом в банке 2,5 года. Такая, можно сказать, стабильная работа, там, с 8:30, менеджером там по проектам, вот, продавали банковские продукты. И потом как-то все так завертелось, закрутилось, и начиная с февраля 15-го я работаю в службе милосердия. Ну, я не жалею о том, что моя жизнь так изменилась, но могу прямо сказать, что когда что-то меняется в жизни, не всегда к этому готов, и Если раньше все было стабильно, знал, что в 8:30 начинается рабочий день, в 5:30 ты железно уйдешь с работы, ничего там, ну, не может произойти. Но когда ты, допустим, координатор акций, и там утром просыпаешься, перед акцией тебе там добровольцы пишут, что они не могут прийти, тебе экстренно нужно искать каких-то, ну, других людей, замену нужно искать, на площадке что-то очень сильно может поменяться. И вот жизнь в какой-то вот неопределенности, она для меня, на самом деле, это очень неопределенность, очень страшно. Но вот годы тренировки все равно дают о себе знать, и сейчас на какие-то трудности совершенно иначе реагируешь. Если раньше бы это было все просто конец света, сейчас, сейчас такие обстоятельства, ну хорошо, ну просто ищешь какие-то другие выходы. И я считаю, что это вот один из крупных плюсов моей работы.
А есть что-то конкретное, что тебя привело в службу милосердия? И есть, может быть, что-то тоже, вот ты уже перечислила тоже конкретные какие-то примеры изменений в жизни, а есть что-то, может быть, еще? Может быть, у тебя сменился круг общения полностью, там были какие-то, может быть, случаи воцерковления твоих друзей?
Ну, круг знакомых очень сильно поменялся, и те близкие люди на тот момент, они как-то отошли, потому что начинаешь воцерковляться, и интересы несколько меняются. Я очень долго ходила, заглядывала на сайт службы милосердия и наблюдала со стороны, как люди там делают добрые дела и чем они вообще занимаются, что их побуждает. Прям каждый день в 10 часов заходила и читала новую статью, потому что как раз в 10 они выходили. И наступает иногда в жизни такой момент, когда кажется, что у тебя день сурка. То есть по кругу, все по кругу. То есть на тот момент мне было 24 года, и я не могла вырваться из какого-то круга. То есть я утром просыпалась, то же самое, что и вчера было. И как-то ни друзья, ни какие-то увлечения не отвечали на какой-то внутренний запрос. То есть я понимала, что вот я молодая девушка, я не могу вот так жить, потому что я хочу что-то изменить, а не знаю, как и с чего начать. И потом, благо, служба милосердия переехала на ВИЗ, ну, поближе, пришла на собеседование, узнала, что и как. А для добровольцев очень много разных движух проводилось, и уже и сейчас проводится, и уже как бы человек сам выбирает, что ему важно, что интересно. У меня в тот момент прям все воскресенье сначала служба, потом дети в топ-диспансере были, а на неделе был автобус милосердия вечером. То есть как минимум 2 дня в неделю я уделяла добровольчеству. Потом, когда случились некоторые изменения на работе, я спросила у своих координаторов, у Алены Ашихиной, есть ли свободные места, вакансии. И меня приняли на работу спустя какое-то время. Круг знакомств очень сильно поменялся. Как раз-таки служба милосердия находится на территории собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе. И у нас есть такой отец Кирилл Поморцев, который, ну, руководит молодежкой. И, в принципе, я стала ходить тоже и в собор Успения, и в молодежку. То есть ребята такие веселые, забавные, с ними интересно. И что важно, именно было разнообразие. У нас не каждый раз ходили, допустим, духовные беседы, мы ходили к бабушкам и там в лапту играли. То есть разнообразие, что, ну, особо интересно, наверное, молодому человеку. И так я подружилась с некоторыми людьми. Можно сказать, так устроилась моя личная жизнь, чему я очень рада.
Расскажи, так ли вот ты была вдохновлена в течение всего периода, или были какие-то моменты, когда было особенно тяжело?
Да, периоды, когда было очень тяжело, они, естественно, были. В моей жизни это 2017 год, когда я принимала решение о смене работы именно. Я тогда работала координатором уже 1.5 года, шел 2-й год, и когда мероприятие проходит каждую неделю, и нужно быть на площадке, на подъеме, ну, искать добровольцев, потом на площадке с ними работать, потом отчитываться, то есть когда, допустим, проходит акция, нужно выполнять и задачи службы милосердия, и с добровольцами, и какие-то свои, допустим, личные интересы, не забыть покушать, предположим, чтобы там в обморок не упасть, и плюс задачи площадки. И вот это очень, ну, на протяжении длительного времени это очень сложно совмещать. У меня, по воле Божьей, получилось 2.5 года. Потом я брала некоторый перерыв, и стала работать координатором добровольцев, то есть знакомиться с новыми людьми и закрывать заявки, то есть на мероприятия, по сути, как это, как HR отчасти, может быть. А вот с января этого года я теперь снова работаю в отделе развития и отчасти занимаюсь социальными сетями и рассылками по благотворителям. И вот сейчас та работа, которая у меня есть, она, ну, контакт с людьми сведен к минимуму, потому что тот ресурс, который которым я обладала ранее, ну, сейчас ушел в семью. Вот, и поэтому, слава богу, удается пока сохранять равновесие, чему я очень рада, потому что когда, ну, все-таки должен быть какой-то баланс в жизни. И да, у нас в службе все-таки есть такие моменты, если ты вот пришел на какую-то одну позицию, в принципе, можно меняться, то есть можно договориться с руководителем, чтобы, ну, все равно какие-то внутренние потребности со временем меняются. Допустим, я в феврале 2015 года, и я сейчас, ну, немножко другая, ну, немножко другая, поэтому очень важно, чтобы быть услышанным.
Видишь ли ты свои итоги труда? Вдохновляют ли они тебя работать дальше?
А, итоги своего труда я вижу не так часто. Иногда от этого я начинаю грустить, но меня, в принципе, поддерживают и коллеги, и близкие люди, потому что не все так очевидно, и, допустим, не все нам открывает Господь видеть сразу же, чтобы мы там в чем-то не возгордились или еще какие-то моменты. У меня просто иногда бывают такие... Допустим, я когда делаю e-mail-рассылку благотворителям, то есть они получают письмо, и когда-то, допустим, за одну рассылку можно... Сборы пополняются на 50 тысяч, ну, иногда там на 30. То есть это все, ну, многое зависит от того, прочитал человек письмо, не прочитал, кликнулся ли он на текст, который я написала, или нет. Но меня очень сильно поддержала пасхальная рассылка, когда вот у нас была там Страстная пятница, и сбор был закрыт только наполовину. Сказали, что нужно прям экстренно делать рассылку. 10 часов вечера рассылка ушла, и через сутки сбор был полностью закрыт. То есть благотворители пожертвовали 136 тысяч рублей. И для меня это было просто такое чудо и пасхальное такое настроение сразу же, потому что очень важно, когда, ну, все равно видеть какой-то результат. Конечно, не к себе это все приписывается, а к тому, что, ну, вот у Станы Копыловой есть такая строчка в песне «Кисточка в Божьих руках». И я, так как не профессионал, не училась ни на журфаке, не умею писать, как-то говорить красиво, но иногда, ну, бывает просто белый лист перед глазами, и не знаешь просто, с какой стороны подойти к задаче. И уже и помолился, и все сделал, ничего не получается. А иногда просто садишься перед ноутбуком, и пальчики как будто бы набирают. И вот в этот момент я понимаю то, что просто самое главное — Богу не мешать. Какую-то свою самость не включать, ой, вот тут вот надо по-другому. Нет, потом уже смотришь и видишь то, что вот именно тем доверие Богу все-таки очень важна.
Можешь немножко рассказать про устройство службы милосердия? Вообще, какие сферы вы охватываете, кому вы помогаете?
Православная служба милосердия создана при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. Руководитель у нас протоиерей Евгений Попеченко, уже на протяжении 15 лет соцотдел действует. И за время, вот за это время очень сильно служба разрослась, потому что и приходят горящие люди, которые готовы брать новый проект. То есть если раньше было только сестричество милосердия, потом и автобус милосердия подключился, то есть помощь бездомным, так и сейчас и онкологию, и детское направление есть, и экспедиции за други своя, и помощь людям с ограниченными возможностями. То есть когда в службу приходит какой-то горящий человек с внутренним запросом, что «батюшка, я бы хотел помогать такой-то категории населения, благословите», рассматриваются варианты вот взаимодействия, и таким образом вообще, в принципе, служба пытается охватить вот социальную сферу Екатеринбурга, области, очень много проводит обучения, к нам вот буквально на прошлой неделе приезжали батюшки на социальный съезд и учились работе, ну, соцработе на приходе. На мой взгляд, идет именно рост, когда не просто человек, ну, не просто соцотдел работает, но и уже вжил на тот уровень, когда может кого-то обучать. Потому что есть люди, прям, ну, специалисты, под, допустим, по грантовой поддержке, что вот бывает финансирование начинает хромать, а вот гранты очень помогают в этом плане.
Ты можешь сказать людям, вот, которые желают помогать что-нибудь, вот как обратиться к вам, что они могут делать?
На самом деле, если у человека есть желание, наверное, можно горы свернуть. Тот, кто хочет стать добровольцем, приходите каждое воскресенье в час дня на Кирова 65 в домике добровольцев, домик под номером 15, проходит встреча с новыми добровольцами. То есть мы знакомимся, человек заполняет анкету, беседует с батюшкой, ну, коротко рассказывает о себе, почему он решил стать, ну, добровольцем, почему хочет помогать. И, в принципе, люди даже приезжают из других городов, там, я знаю, из Первоуральска, из Ревды, допустим, раз в месяц, либо, ну, каждый человек выбирает именно то, что он может делать по силам. Просто есть проекты, когда, ну, помощь нужна, допустим, на неделе, в каких-то проектах помощь нужна в выходные, где-то, допустим, 2 часа, и уже это очень многое человек таким образом может сделать. Поэтому никто вас насильно заставлять работать не будет. У нас есть чат в WhatsApp, где мы публикуем наши заявки, получается, на добровольцев. Человек может увидеть и откликнуться. Есть группа ВКонтакте. И как службы милосердия, так и службы добровольцев, аккаунты в Инстаграме. То есть если вы пока не решаетесь, можно, ну, наблюдать какое-то время со стороны, либо просто прийти и попробовать. Может быть, это будет, как, знаете, погружение на крещение в холодную воду, но однозначно могу сказать, что жизнь очень сильно изменится. И люди, бывает, кто-то хочет помогать от избытка сердца, потому что, может быть, все в жизни хорошо. Кто-то идет помогать именно потому, что какие-то, ну, внутренние проблемы, ну, нерешенные какие-то вопросы. Поэтому мы рады видеть абсолютно всех. Пожалуйста, приходите.
Можешь рассказать какие-то интересные случаи, интересные какие-то возрождения людей на твоих глазах, которые были?
Ну, у меня были такие наглядные примеры, когда люди приходили, брали, ну, становились добровольцами, зарекомендовали себя и становились координаторами. Вот. Девушку зовут Аня, она очень долгое время не могла забеременеть. И потом батюшка благословил ее стать координатором в таком очень тяжелом направлении, с точки зрения, что там детишки с сильными отклонениями находятся. И она, вот, 15 лет с мужем не могли забеременеть. Анечка у нас начала воцерковляться, и по воле Божьей она забеременела, в нашего, как бы, ребеночка, и как раз родила его прямо перед Пасхой. И вот, в общем, в чате там пишут, то, что, друзья, вот там завтра мы будем поздравлять наших детишек. И она говорит, в общем, я, говорит, сейчас только родила, ну, в принципе, я послезавтра, допустим, смогу прийти и тоже участвовать в поздравлениях. Аня, так ты только что родила. Ну и что? Как бы ребенок со мной будет? У каждого есть какая-то своя история. И вообще все эти дела милосердия, они не остаются незамеченными. Человек что-то, некоторые просто скрывают, а кто-то все равно, как бы, есть фраза такая: счастье любит тишину. И есть какие-то чудеса неочевидные, а есть то, что очень хорошо скрыто. И я думаю, что, наверное, вот у нас добровольцев 700 человек, и вот у каждого что-то происходит. И вообще, в принципе, добровольцы — это большая семья. Случаются разные заболевания у людей, но вот действительно первым, кому, у кого просишь помощи, это вот не близкие по крови, не родственники, а вот именно близкие по духу. И вот вообще, в принципе, служба милосердия, добровольцы — это такая семья, где проблема одного не останется незамеченной.
Были ли в твоей жизни паломничества какие-то, которые прошли как-то особенно для тебя? Может ли ты что-нибудь рассказать?
Только первые полгода, когда я работала в службе милосердия, служба отправилась на Соловки. А в тот момент я была такая просто, ну, воздушная, я вообще ни за что не заморачивалась, не читала там ничего. Но потом приходит какое-то осознание того, что ведь Соловки, они, в принципе, просто пропитаны кровью. И каждое паломничество, оно мне давалось, то есть я никогда практически не готовилась к паломничеству, но потом со временем начинали приходить ответы на какие-то вопросы. То есть вот сейчас вот были Соловки, Александр Свирский, в деревню Савино, Пороскеве Пятницы, мы часто ездили раньше с добровольцами. И просто каждое паломничество — это урок наблюдения за собой. Потому что когда мы живем в городе, в какой-то, можно сказать, в скорлупе, то есть, в принципе, есть какие-то стандартные алгоритмы действий, сценарии развития. Когда оказываешься в новом месте, ну, знакомишься с собой. Поэтому, с одной стороны, бывает страшно, а с другой стороны, очень классно, когда... Ну, вот испытываешь себя. Вот. У нас еще просто сплавы проводятся. Это, конечно, не паломничество, но тема испытать себя тоже самое то.
Чем ты занимаешься в свободное время, если оно, конечно, у тебя находится?
Ну, сейчас свободное время я провожу с семьей, а раньше это были просто многочисленные движухи, то есть мой выходной, по сути, не отличался от моего рабочего дня, точно так же. Рано-рано утром уходила из дома и ближе к полуночи возвращалась. И сейчас, когда я, допустим, могу позволить себе уснуть в 10 вечера, я думаю, да я раньше в это время еще домой не приходила. Я просто сейчас, да, я наслаждаюсь домом, бытом, пробую что-то новое готовить, радовать. Строительные магазины наши, все теперь. Вот, ремонт. Ну, это то время, когда тут именно тихое, семейное... в радость и в удовольствие.
Ну и в заключение нашей передачи скажи, что ты хотела бы пожелать нашим слушателям.
Друзья, хотела бы пожелать вам, чтобы вы никогда не боялись и узнавали всегда что-то новое, в том числе и о себе. Каждому желаю познакомиться с самим собой, быть честным и открытым, откровенным по отношению к себе, потому что не важно, что будет завтра, в любое завтра вы берете себя с собой.
На этом наша программа завершается. Спасибо, Наташа. Спасибо вам, дорогие слушатели. Помощи Божьей вам в вашем служении.